Обсуждаем актуальные темы. У микрофона Андрей Матюхин. И давайте напомню еще раз, что у нас работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. На связи со студией исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Станислав Олегович, давайте начнем с такой международной повестки. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью агентству Синьхуа сказал, что США и НАТО должны, цитата, «одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы». Ну, во-первых, как вы думаете, одумаются ли? Ведь на неделе Байден же, наоборот, запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда. Именно вот в том числе для такой военной помощи Украине.
Я думаю, что, к сожалению, не одумаются. Потому что, когда мы говорим про одуматься, то предполагается, что как бы люди вернутся к некоторому своему нормальному состоянию и будут исходить из каких-то нам понятных интересов. Но не так давно высшие представители Соединенных Штатов, это не только Джо Байден, это и Ллойд Остин, глава Пентагона, то есть Министерство обороны Соединенных Штатов, сказали, что по украинскому направлению принципиальная такая вот долгосрочная цель Соединенных Штатов – это поражение Украины, прошу прощения, поражение России. То есть не окончание войны, как, наверное, можно было представить, а поражение России. А для того, чтобы это поражение нанести России, соответственно, помимо санкций, которые вводятся, необходимы еще и максимально возможные поставки тяжелого и прочего оружия, собственно, украинской армии, что и происходит. Так что в этом смысле я боюсь, что вот призыв одуматься он не будет услышан.
То есть, смотрите, вот можно говорить о том, что на самом деле вот эти 33 миллиарда, о которых говорил Байден, ну, а вообще суммы, конечно, в геометрической прогрессии растут. За последний месяц там от нескольких сотен миллионов уже выросло до 33 миллиардов. Это далеко не последняя сумма, которую запрашивает Байден, например?
Ну, все зависит от того, к чему придут стороны конфликта на, собственно, на земле, что называется, в контексте боевых действий. Но в целом, да, видите, как раз и было обозначено, тоже не так часто происходит, когда мы привыкли, что Соединенные Штаты и западные демократии лицемерят, а когда они произносят какие-то вещи циничные, ну, что такое циничное, то есть как есть на самом деле. Мы как-то немножко чувствуем, что что-то не так, хотя как раз-таки все так, в том смысле, что, ну вот сказали, что цель – это не мир, а поражение России. Ну вот для того, чтобы поразить Россию, соответственно, в геометрической прогрессии растут эти кредиты или эти какие-то безвозвратные суммы, хотя, опять же, там…
Ну, тот же ленд-лиз, да, вот если речь об этом идет,
например. Да-да-да, мы когда-то с вами тоже много раз обсуждали, что, по большому счету, значительная часть этих сумм, или, а если говорить про оружие, это вообще все суммы, они, на самом деле, внутри Соединенных Штатов остаются. Просто это, что называется, гособоронзаказ у Соединенных Штатов увеличивается.
Да.
Вот, и это вот такая вот игра, как бы сказать, где Соединенные Штаты, по крайней мере, их ВПК, конечно, побеждает.
Ну, смотрите, речь идет еще и о том же, что, ну, во-первых, говорят о том, что тот же Пентагон, да, и американские военные должны очистить свои склады от старого вооружения. То есть это не факт, что они именно поставляют новое вооружение, они просто избавляются от того, что у них там начинает ржаветь.
А это, да, это тоже верно, да, это вот, опять же, это экономика именно военно-промышленного комплекса в Соединенных Штатах, она именно такова, то есть там действительно выпускается ежегодно огромное количество совершенно разнообразного оружия, и, насколько я понимаю, я там точных цифр не знаю, но, скажем, значительная часть этого оружия, в принципе, никогда нигде не используется. Вот, и оно просто принимается на баланс, а потом там пролежав, не знаю, там 5 лет, 10 или сколько-то, оно списывается, и, соответственно, списывается оно либо там идет, не знаю, куда, на металлолом, либо на передачу каким-то третьим странам, там, бесплатно или за деньги. То есть, да, это такая вот стандартная работа.
Мне кажется, американцы бесплатно, это как-то, да, вряд ли.
Ну да, условно бесплатно, да, либо условно бесплатно, либо условно за деньги.
Ну вот еще одно заявление министра иностранных дел Лаврова. Если мы будем говорить о наших конкретно целях, то Лавров заявил, что спецоперация России будет завершена, как только будут достигнуты цели, одна из которых – защита ДНР и ЛНР. Это заявление он сделал еще 29 апреля. Но вот действительно, неоднократно же говорили, что главная цель или одна из главных целей, которая должна быть достигнута, это именно Донбасс.
Ну да, действительно, эта цель неоднократно заявлялась, и более того, в общем-то, и сама специальная военная операция, она целиком называется специальная военная операция по защите Донбасса. То есть там тоже Донбасс фигурирует. Понятно, что Первоначально цели были не совсем понятны, и, насколько можно судить, они были гораздо более широкие и амбициозные. Вот. Но все-таки сейчас, наверное, мы понимаем, что там уже смотря по тому, как изменилась расстановка сил и там из каких областей украинских, там российские вооруженные силы вышли, где они сконцентрировались, да, действительно, я думаю, что сейчас цель, она вот именно такая. Более понятная, кстати, чем денацификация. Вот. Демилитаризация, кстати, тоже, как мы понимаем, проходит, да, уже в формате, ну вот, ежедневных бомбардировок каких-то объектов, связанных с военной инфраструктурой. Вот. Ну и да, защита Донбасса, в принципе, здесь, наверное, уже более-менее понятно. Да, есть какие-то высказывания относительно как бы более продолжения каких-то, возможно, более широких, что ли, широкого продвижения по югу Украины, чтобы создать коридор сухопутный не только до Крыма, но и до Приднестровья, но, насколько я понимаю, это еще такая вот тема обсуждаемая.
Но это пока еще, да, мы исходим из того, какие есть официальные точки зрения. Ну и вот, кстати, о чем говорил тот же Сергей Викторович Лавров, Россия никому не угрожает ядерным оружием, никогда не заигрывает с темой ядерной войны. Станислав Олегович, ну давайте вот попробуем объяснить как-то слушателям, вот заметные фигуры в российском политикуме, дипломаты периодически поднимают эту тему, ну назовем ее так, ядерного противостояния. Вот как к этому относиться?
Ну, смотрите, конечно же, относиться с тревогой. Потому что я помню, когда только вот в первые, может быть, дни спецоперации были разговоры совершенно другого порядка. Отключат ли нам SWIFT? А уйдут ли какие-то там больше фирм, чем те, которые уже ушли, да, которые прекратили деятельность на территории Российской Федерации и так далее. То есть были такие довольно мирные разговоры, на самом деле. Ну, по большому счету, можно там без Икеи прожить. Или без Макдональдса даже, хотя без Макдональдса сложнее прожить. Вот. А теперь, значит, уже вот 2 месяца, ну, больше 2 месяцев в контексте этого противостояния уже говорим о том, что а вот бахнут ли по нам, или мы первые бахнем. Это, конечно, ну, довольно такой показывает элемент некоторого одичания с разных сторон. Вот. Но, конечно, это все тревожно, и все-таки есть надежда, что официальные лица, принимающие решения по поводу бахнуть или не бахнуть, с обеих сторон они этого делать не будут. Хотя, опять же, тут нужно понимать, что все-таки как бы ядерный удар, он же может быть разный по разным территориям, и он не предполагает одномоментного исчезновения человечества. В конце концов, вот не все знают, что, скажем, в Хиросиме, которая, собственно, подверглась первый и единственный раз, да, в истории человечества, соответственно, была скинута атомная бомба Соединенными Штатами, там к вечеру этого же дня на окраинах Хиросимы уже снова заработали трамваи. То есть это как бы даже там это не было вот прям вот все уничтожение жизни там целиком, там, до последнего атома. То есть это я не к тому, что надо как спокойнее.
Слушайте, но это не исключает именно вот этого самого ядерного удара в тот момент, да, Хиросима и Нагасаки. То есть это в любом случае было чудовищно.
Да, безусловно чудовищно. И тут спора нет, вот, и... Ну, опять же, я надеюсь, нас не слушают люди, которые принимают решения, и они из моих слов не сделают вывод, что, о, значит, можно бахнуть, потому что трамвай через сутки уже будет работать.
Ну, понятно, что вот как раз вы абсолютно верно подметили и сказали, что это достаточно ужасающе, достаточно чудовищно даже звучит, но мне кажется, что этой риторикой как раз нас пытаются и провоцировать, да, то есть вот Соединенные Штаты, они вот этими разговорами, они как раз разгоняют, знаете, как говорят, хайпуют, да, они стараются разгонять эту тему.
Ну, понимаете, вот до 24 февраля можно было говорить о том, что вот как бы риторически вы повышаете ставки, но ничего не произойдет. Как до 24 февраля многие думали, причем в том числе ваш покорный слуга, что все-таки российская армия концентрируется на восточных и северных границах Украины не для того, чтобы перейти эти границы, а, что называется, чтобы показать себя, да, вы рыбов не продаем, только показываем, да, вот, а, соответственно, но видите, оказалось, что не так, и вот после 24-го уже любые разговоры о, скажем так, эскалации, они уже воспринимаются не в контексте того, что мы занимаемся словесной какой-то эквилибристикой, а уже все-таки воспринимаются гораздо более серьезно, как именно какой-то возможный и относительно реалистический сценарий.
Да, вот еще смотрите, какую тему хотелось бы поднять. Эта тема касается вот именно той самой риторики. Посол Российской Федерации в США назвал оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России. Ну а пресс-секретарь, в свою очередь, Пентагона Джон Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации Российской Федерации на Украине. Вот дипломатическая риторика уже иная, это очевидно, и вы буквально несколько минут назад об этом сказали. Но ощущение, что западные политики, там, дипломаты, госчиновники или вот тот же Кирби, да, они специально провоцируют своими высказываниями и западные СМИ, и какие-то ответные реакции. Вот как реагировать на такие высказывания?
Ну, насколько я знаю, Россия старается довольно сдержанно реагировать. Ну, скажем так, я имею в виду то, что касается дипломатического корпуса. Понятно, что наши медиа тоже реагируют, ну, видимо, так же, как это и задумывалось изначально, да, на эмоциональные какие-то посылы, реагируют эмоционально. Вот. Но в целом вообще это уникальное место занимает российское посольство в Соединенных Штатах. То есть, с одной стороны, это страна, которая вместе с Китаем составляет, ну, вот две главные страны мира, да, на данный момент, с которыми Россия должна каким-то образом коммуницировать. Но, в принципе, работа посольства России в Соединенных Штатах последние даже не месяцы, а даже годы, она практически парализована. То есть любые какие-то...
На последнюю неделю так тем более, если говорить.
Да. То есть вообще посольство — это же не только там, не знаю, сидеть внутри посольства и писать какие-то доклады на основе там интернет-сведения. Это еще встреча с политиками, с экспертами, с лидерами общественного мнения и так далее. Ну, как посольство работает в других странах, да, и прочее.
Но это, прямо скажем, глаза и уши страны определенные в стране пребывания, да, вот так вот.
Да, совершенно верно. А насколько я знаю, в последние, опять же, даже не месяцы, а годы, там 99% всех каких-то предложений о встрече, там, обсудить что-то там и так далее, как это работает посольство, да, в Соединенных Штатах, они отвергались, соответственно, американскими представителями, к которым обращались сотрудники посольства. То есть это вот действительно такая вот работа прям, ну, вот в какой-то такой зоне отчуждения.
Но и смотрите, ведь на самом деле оскорбления в адрес руководства позволяют себе и руководители западных стран. Мы же это тоже видели, это тоже помним. То есть не сдерживают не то чтобы эмоции, да, а вот как будто специально это делают.
Ну да, и вот я сейчас читаю телеграмму Дмитрия Анатольевича Медведева, вот он тоже ругается. Вот, то есть, в общем, нам тоже есть кем или чем ответить на какую-то ругань со стороны каких-то западных лидеров. Но опять же, как бы действительно, ну, вот специальная военная операция Российской Федерации, ну, она стала достаточно большой неожиданностью. Вот, для многих, и даже для тех, кто ее не то, что предсказывал, а у которых были сведения, да, у Соединенных Штатов все равно, даже когда у Байдена, помните, за пару дней или там до 24 февраля спросили, а что это такое будет? Он говорит, ну, какая-то вот incursion, он сказал. То есть это вот не то чтобы вторжение, а это вот какая-то, ну, такая вот, немножко заехали на чужую территорию, вот это так можно перевести. Вот, то есть это как бы не то, что вот, то есть объем, скажем так, российской спецоперации, он тоже, наверное, считался, что он будет меньше, чем в итоге имеется. Поэтому, ну, каким-то образом действительно люди реагируют, люди, в конце концов, эмоциональные, тут тоже с этим ничего не поделаешь, а все это в прямом эфире же происходит. Это же не какие-то сведения, которые доносятся, там, не знаю, только по радио и там через сутки после случившегося, да, как это было там, предыдущие какие-то, да, конфликты человечества. Вот здесь все буквально в прямом эфире, и понятно, люди там, посмотрев какие-то кадры, к сожалению, там в районе боевых действий там погибают люди, в том числе гражданские, ну, соответственно, да. Порой все это эмоционально, конечно, на это эмоционально люди реагируют. Потом уже, когда много раз вы с этим сталкиваетесь, вы немножко эмоции притупляете, потому что иначе вы сойдете с ума. Вот. А те, кто как-то вот не так часто видят эти кадры, понятно, что у них может быть и эмоциональная реакция вот такая, которая проявляется.
Продолжим обсуждать другие темы и также в контексте международной политики. Напоминаю, что на связи со студией был Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук. И далее мы продолжаем.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Мы продолжаем. У нас еще есть ряд тем. В частности, ФРГ поддержала санкции в отношении импорта урана из Российской Федерации. Об этом сообщают СМИ. И в Германии же в том числе поддержали санкции ЕС против российской атомной энергетики. Начинаем с этих тем. У нас на связи руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот как к этому относиться? На самом деле это же череда уже санкций, в том числе и с Германии.
Ну это все логично вписывается в общую политику санкций, которые ЕС проводит сейчас против России. Перекрываются все каналы сотрудничества, перекрываются все возможности поставок российских энергоресурсов на Запад, в том числе и урана. Так что это все здесь логично выглядит.
Угу. Но смотрите, они будут же не то чтобы постепенно отказываться, а они будут, ну, во-первых, вводить санкции, потом отказываться от поставок энергоносителей и поддерживать постепенный отказ от нефти. Кроме того, речь идет об уране. Кроме того, с августа месяца они планируют отказаться от российского угля. А как же тогда будет работать энергетика предприятия той же Германии и ряда других западноевропейских стран?
Я думаю, что то, что сейчас делает ЕС в отношении России, мотивировано не в первую очередь, конечно, политическими интересами Запада. И экономическую сторону, и технологическую сторону, мне кажется, там четко они во внимание еще не принимают, и последствия всех этих шагов для себя там не проработаны.
Но это же как-то недальновидно для политиков.
Конечно, недальновидно, но я все время в таких случаях вспоминаю министра иностранных дел Великобритании, который говорит, что борьба за демократию, она требует определенных жертв, и мы должны пойти на эти жертвы. Они идут на эти жертвы сознательно, рассчитывая, что как-то смогут выкрутиться. Поэтому политика идет впереди экономики, определяет экономическую линию поведения. Но я думаю, что все-таки рано или поздно экономика заставит политику приспособиться к ее интересам. Потребности экономики заставят скорректировать и политическую линию Запада в отношении России. Потому что, что бы мы ни говорили, но мы живем в глобализированном мире. Мы здесь все взаимосвязаны. Россия во многом зависит от Запада, но и Запад зависит от России. И разорвать эти связи сразу, сходу, одномоментно крайне сложно. Ну, и это будет иметь очень тяжелые последствия для всех.
Ну вот смотрите, можно сколько угодно европейским политикам, представителям Евросоюза говорить о том, что мы откажемся там от нефти, от российского газа, от урана, от угля и так далее и тому подобное. Но обычные люди, которые используют, во-первых, пользуются бытовыми услугами, там, коммунальными услугами, да и крупные предприятия, в той же Германии там предприятия, которые являются там бюджетообразующими, назовем их так, да, они же просто потом, ну, скажем, первые и выйдут и скажут, что этого делать не стоит, потому что экономика будет просто падать в пропасть.
Почему? Они уже об этом говорят. Крупные предприятия, в данном случае бизнес Германии, который во многом зависит от поставок энергоресурсов, вообще сырья из России, он об этом говорит настойчиво, но просто здесь сейчас политические интересы, интересы борьбы с Россией, интересы политики сдерживания России на первом плане, экономика отодвигается на задний план. И я думаю, что рано или поздно все-таки придется той же Германии и да и ЕС свою политику в отношении России корректировать. Другое дело, что Германия, она вынуждена учитывать интересы и политику других европейских стран-членов ЕС, которые очень решительно выступают против России, которые менее зависимы от российских поставок, скажем, та же Великобритания, или те же Нидерланды, или особенно там вот Польша. Так, их голос очень громкий, и Германия здесь вынуждена тоже это учитывать. Но, тем не менее, конечно, Германия здесь понесет наибольшие издержки в этой политике сдерживания, в этой политике санкций против России.
Давайте к еще одной теме перейдем, потому что у нас впереди несколько таких вопросов, которые хотелось бы затронуть, Борис Александрович. И сейчас перенесемся в Херсонскую область, где глава администрации Владимир Сальдо заявил, что Международный расчетный банк уже начнет работать в регионе совсем скоро. Будет открыто более 200 отделений. Ну, во-первых, как к этому относиться и отметил, что никаких референдумов проводиться на территории Херсонской области не планируется.
Ну, здесь нужно иметь в виду, что там какое-то время тому назад раздавались голоса о том, что нужно привести в Херсонской области референдум и присоединить Херсон к Крыму и вообще ввести Херсон в состав Российской Федерации. Сейчас, судя по всему, эта идея отложена в сторону. И трудно сказать, на сегодняшний день вообще на эта идея похоронена, либо просто ее сняли пока с повестки дня. Поэтому, видимо, это заявление, оно отражает некоторые колебания или изменения в политике Москвы в данном вопросе. Пока не очень ясно, как здесь у нас в Москве представляют себе будущее Украины, как видится ее переформатирование. Ясно, что украинская государственность должна быть переформатирована, но как это будет выглядеть, как это будет делаться, пока не ясно. Это раз. Во-вторых, да, Херсонская область, она уже об этом заявлена, она переходит в рублевую зону, расчеты идут.
С 1 мая, да,
будут вестись в рублях.
Но там одновременно будет ходить и гривна, и рубль еще в течение 4 месяцев, как заявляют.
4 месяца, да, 4 месяца. Но тем не менее, что такое 4 месяца? 4 месяца – это такой небольшой срок. Ясно, что потом выйти из рублевой зоны Херсонской области будет достаточно сложно. Вот поэтому создаются условия для того, чтобы Херсонская область де-факто, она как бы входила в орбиту хозяйственной деятельности России. И ясно совершенно, что войдя в рублевую зону и перейдя в расчеты в рублях, Херсонская область будет очень тесно увязана, в данном случае, с Крымом и вообще с российской финансовой системой, с российской хозяйственной системой. И надо сказать, что это выход для Херсона, потому что Херсонская область в плане экономическом была тесно связана в свое время с Крымом, сельхозпродукция из Херсона всегда шла на обеспечение нужд Крыма, и это может быть...
Через тот же Северо-Крымский канал, например.
Ну и в тот же Северо-Крымский канал. Вот, тем более, что на следующий, видимо, там будет рассматриваться вопрос об оплате воды, которая будет идти из Днепра в Крым. Пусть это и не такая уж большая сумма за каждый кубометр, но тем не менее, это какие-то деньги, которые будут поступать не только в бюджет Крыма, но и, видимо, в бюджет и Херсонской области. Вот. Так что здесь сейчас наблюдаются определенные хозяйственные подвижки в Херсонской области, которые могут иметь очень значительные, очень сильные политические последствия. Ну а как это все будет выглядеть в реалиях, ну, поживем, увидим.
И вот еще буквально минута на тему. Администрация президента США Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Ну, то есть снять или упростить въезд для специалистов из России. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, американцы, как известно, очень практичные люди. Соединенные Штаты Америки нужны специалисты в области информационных технологий, в первую очередь современных технологий, конечно. Они заинтересованы в том, чтобы и российские специалисты в этой области, они хорошие специалисты, они ценятся во всем мире, они приезжали в Америку и там работали, создавали американское благосостояние. Поэтому, это, мне кажется, это разумный шаг со стороны администрации Соединенных Штатов Америки. Они потихонечку корректируют свою политику сдерживания в отношении России. И там, где вдеваются непосредственно интересы Соединенных Штатов Америки, они эти санкции смягчают, модернизируют их, если можно так выразиться. И поэтому вот такое решение принимается.
Смотрите, Борис Александрович, это разумный шаг с их стороны, а нам-то как действовать, чтобы вот наши специалисты туда не ехали?
Как здесь? Здесь два варианта. Либо, как это было в годы Советского Союза, отнять паспорта зарубежные.
Это же сильно жестко.
Это сильно жестко. Я думаю, что мы на это не пойдем. Либо второй вариант. Создавать здесь условия, конкурентоспособные условия для работы здесь. Чтобы они не бежали, чтобы им нравилось здесь работать, чтобы они были заинтересованы в работе на российских предприятиях. Другого варианта нет.
Специальный указ президента еще буквально там в конце февраля по IT-специалистам как раз был на эту тему.
Ну, указ-то был, но он еще не заработал в полной мощности. Все эти условия пока еще не созданы. Как только это реально все будет не на бумаге выглядеть, а в жизни, в деле, тогда, может быть, и наши специалисты, айтишники не побегут из России. Тут последние данные, в общем, конечно...
Ну, конечно, тут не только айтишники, тут инженеры, тут огромное количество людей, которые заняты вот в сфере технологий современных.
Технологий, да. Тут, понимаете, ну, ведь проблема сейчас заключается в том, что все предыдущие годы мы очень мало занимались развитием промышленности. Все было сосредоточено в основном в сфере добывающей промышленности, либо в сфере услуг. И наши специалисты, инженеры, они здесь не были востребованы в полной мере.
Ну, а теперь задача их сохранить в нашей стране. Спасибо большое, Борис Александрович. Вынуждены беседу завершать. Напоминаю, Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, был на связи со студией. Мы продолжаем.